подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – теперешние чальцы народного антикризисного керования, а у минулым супрацовники администрации президента Беларуси. Это Анатоль Котов. Анатоль, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И Артём Прасколович. Артём, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это фильм «Лукашенко. Золотое дно», показанное по YouTube-каналу «Нехта». Але мы поговорим про змест этого фильма, про те факты, которые у им приводятся. Первое у меня питание такое вот про вашу былую службу. Артём, вот скажите, люди в администрации некого вот обмерковывали помеж собой, вот что у босса столько резиденций, такие парк машин там, и такие самолеты, всякие самолеты. Причем я думаю, что працавали же люди разного взросту. Вы молодые человека, працавали, видать, люди больше сталого взросту. Вот обмерковывали неяк, а вот при Кебище было так, а хтось-то, может, памятал, как при Малафееве было там, те еще при кимсти. Вот это обмерковывали?
Не, господа Юрі, не обмерковували. Тие колективи, у яких я працював, вони завжди були досить молоді. Там, напевно, 40 год, это самому старейшому удельнику колективу могло бути. І не обмерковували, в принципі, ніяк це питання не стоїть. Якихось корпоративів, де так само могли б відкрито ділитися своїми меркуваннями, так само не було. Напевно, это некие такие признаки системы, что такие питания не подлягают обмеркованию. Хоча могло неяк обмерковываться и оцениваться с пункта гледжения дотичного до твоей праці. Коли какие-то решения приймаются у правовым поле, то это можно было оценить, обмерковать с коллегами, бо это непосредственно дотичится твоей студенной деятельности. А кто на чем ездить, лёты, кто есть, то... нет, такое питание не вставало. Махчимо из-за того, что, на жаль, это воспринимается как само собой разумеющееся.
Анатоль, а вот как бы в таким международном плане, вот обмерковывали, скажем, а вот у нашего там столько резиденций, а у Путина там столько, а у Януковича там Межигирье, а вот, скажем, там у польского президента тое, там у Меркель сёе. До речи, я вот чу меркование про тое, что вот, скажем, в этой стушце поравнание с заходними, оно такое вельми трапное, коли показали, что Меркель, так сказать, царица Европы, господыня Европы, мае кватэру шматкватэрным доме, там хацінку мае нейкую, 19 тысяч евро, это грош. Але это заробак, а вот такой вот раскоши. То есть вот это как-то обмерковывали помеж собой, может, не специально, а просто как-то вскользь мог кто-то сказать, не?
Щиро кажучи, що таких обмеркувань так само відкритих не було. Єдине, що можу сказати, що, звісно, ось та резиденція, яка на Карла Маркса, ось її обмерковували як зусім доречно для проведення різних міжнародних споткань, тому що це такий совєтський будинок, для якого, навіть коли ремонт і добрався, то це ремонт, який підтримує совєтськість. Ім і заміжні гості, окремя, напевно, китайців, хіба що, були трохи здивлені інтер'єрами, таке відчування, що трапляєш у 70-80-ті роки минулого століття, і нічого з цього часу не змінилося. Дивани, червоні, дерева, будинок, який вже там некалькі десятков год отпрацавал без сур'ёзнай реновации. Тому дайся ознаки, что это было не найлепшее место для проведения разных международных встреч. Конечно, что у Лукашенко был свой особный кабинет, где он в уголе отделенный от всего будинку, туда особный уваход. И там, конечно, было трохи иначе. Так, вот та самая роскошь, которую мы назирали учора у фільмі Степана Путіла. Але так насамрэч ніхто не правнуў. Можа быць, з таго, што гэта не прынята размаўляць на такія тэмы, у каго колькі рэзідэнцыяў, ну, прынамсі у еўрапейцаў ці у тых самых кітайцаў, з якімі я меў дачыненне. А з большага, ну, лічылася, што ўсё так ці інш належыць дзяржаве, і сапраўды гэта, ну, дзяржаўны маёнтак, калі і ён можа быць такім. Хаця вось Сцяпан Путіла добра паказаў, што гэта, ну, насамрэч фармальна толькі так, што гэта дзяржаўная маёмасць, насамрэч там права карыстання з гэтага мае толькі одна особа и приближенная. Ось не так.
А вот это, до речи, питание, якое вот вы уже взняли, и я так гляжу, и вот официйная, скажем, там, пропаганда, и неофицийная, скажем, всякие желтые сливы и иншие. Ну, вот есть как бы две модели володания, скажем так. Одна модель – это такая, скажем так, классичная приватная властность. Ну, вот как у Януковича, и он приватизовал Межигорье, и там с этими страусами, там, золотыми батонами, и все. Это его уластность. У него, правда, потом ее отобрали, национализовали, але это была его уластность. А умовно кажучи, ты же советские керовники, там, я не веду, Сталин, Хрущев, Брежнев, ну, им как бы належало все, але как бы отрымливается и ничего. Так вот, у Лукашенко это все ж таки ягоная уластность. Ці гэта дзяржаўная ўласнасць, а сыдзе ён з пасады, скажам там, ну, уявім сабе, што ён не збяжыць з Беларусі, а, скажам, сыдзе ў адстаўку будзе там, то што яму, ўласна, вот з гэтага ўсяго будзе належыць, акрамя шпіца умкі? Артём.
Ну, калі глядзець з правага пункту гледжання, то, напэўна, нічога не будзе належыць, толькі тое, што запісана пад фамілію Александра Егоровича Лукашэнка ў адпаведных крыніцах дзяржаўнай рэгістрацыі. Але шмат якія аўтары, шмат якія эксперты, тыя, хто стаяў на чале з ім падчас прыходу да ўлады і былі паплечнікамі нейкі час яшчэ, увесь час гучыць тэзіс, што для яго няма адрозненняў паміж сваім і дзяржаўным. Фонды прэзідэнта, стыпендыі прэзідэнта, падарунак першакласніку ад прэзідэнта, гэта ж не са сваёй, не са свайго заробка гэта ўсё робіцца. Калі б ён быў Білам Гейтсам, які прыдбаў свой набытак і мог утварыць нейкі вось такі фонд, то гэта было б натуральна. А так атрымліваецца, што бюджэтныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў, няхай там грошы нейкіх вытворчасцяў, якія маюць большы даход і уліваюць гэтыя сродкі ў гэтыя фонды на падставе нейкіх прававых актаў, на абавязковых адлічэннях, яны ператвараюцца з агульных у нібыта яго асабістыя. Ну і гэта ж, напэўна, відавочна, што чалавек проста ахінуў сябе за дзяржаўны кошт усімі гэтымі рэсурсамі, якімі з задавальненнем і, што відавочна, нерацыянальна карыстаецца. Адкрытыя дакументы аб тым, колькі гэтых рэзідэнцый. Але паўстае пытанне, а навошта столькі?
А вот на во что столько? Вот. Тем больше, что ён магчыма некаторыя нават ўвогуле не наведваеце раз на год. Вот для чаго яму гэта? Вот як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што гэта рытарычнае пытанне. Ну, напэўна, падабаецца, ён можа сабе гэта дазволіць.
Анатоль, вот все зараз натурально параўновывают, так сказать, с стужкой Навального про палац у Геленджику. Вот с юридичного пункта гледжения статус того майната, той маёмасці, якое вот показал Степан, асабліва, вот скажем, той там палац, які збудаваў Гуцыреев, і палац в Геленджику, про які Ротенберг сказав, это маё. Владимир Владимирович тут ни при чем. Они подобные? Вот как бы форма володания, она одна и та же, все иншие?
Ну, худшее за все так. И вот, саправда, у чем розница, ну, трошки до вашего питания, до Артема вернусь, что есть то, что належит державе, есть то, что належит приватным особам. И вот то, что належит приватным особам, получается, все у приватных особ и застанется. И есть еще такая штука, и она вот как раз была выкорыстана на Украине. И чему там саправды почалася там некая метусня вокруг всех резиденций былых украинских президентов. Справа в том, что у ответственности, ну, не ведаю, как с дейным, але там 5-6 годов тому законодавством Украины, заходящий президент отрымливал у пожитевого володы не одну из державных резиденций. И навод то, что было належало державе, и оно фактично переутворалось в приватную уластность заходящего президента. Тому, ну, коли гипотетично поразважать на тему того, что ось завтра певная особа заходит с посады, якую она уже не имеет права займать, то ничто не забороняет там ось этому парламенту, який есть принять закон об тем, что 12-17 резиденций переходят у володания былого адыходячага кіраўніка державы, так? Вот такой сценарий так само нельзя выключать, потому что он уже был выкрастан на Украине. Одно, что там это саправды дотычилось усіх былых керовников державы, и каждый, одыходящий с посады президента, там их кольки уже изменилось, отрымливал у володания одну из державных резиденций, как такая мера обеспечения життя былого керовника державы. Тому тут, ну, вот разные сценарии, и так само у белорусской истории нельзя было бы выключать, когда бы мы разважали там, не ведаю, год тому об неким там, мирном транзите улады, так? А то, что вот зараз, то питание, которое вы задали, на самом деле, вот эта схема, и она вельми подобная, когда отрымливается над приватной властностью, усталевывается бесполетная зона и оховывая там, служба, якая оховывает керовника державы. И это мы побачили и у стужцы Навального, и у стужцы Степана Путилы. Ну, в этом сенсе мы с усходними соседями вельми добро копируем некий свой досвид, обмениваемся, как хунці дапамагчы добра жыць. Ну, на жаль.
Артём, а вот я, напрыклад, не ўбачыў у гэтым фільме, я думаю, што і многія не ўбачылі, як не дзіўна грошы. То есть есть будинки, есть машины, есть там некие перья, там алоки за тысячи доляров, а это не гроши. А вот что ведомо про гроши? Есть у Лукашенко некие гроши, якими, по-перше, он может распоряжаться, а по-другое, ну вот, скажем, гроши-то это не державная, может быть, власность. Гроши это свое, и коли навод, так сказать, житё у его складется по-разному, инакше, то есть у него гроши?
Я не ведаю. Ён увесь час адказвае, што калі знойдзеце, то можаце забіраць. І я думаю, што дастаткова вакол яго людзей з экспертным досведам, якія патлумачылі яму, як схаваць ягоныя грошы. І таму у свеце ёсць шмат інструментаў, каб зрабіць свае грошы нікому не бачнымі. Вось першае, што для яго важна, гэта ўлада. І ўлада, якая абстаўлена вось усімі гэтымі пер'ямі, усім гэтым золатам, каб людзі, ведаеце, гэта, ну, такі менталітэт, можа славянскі, можа савецкі, каб было чыстенька, акуратненька, дорага, багата, каб усе гэта бачылі, што там унутры, не мае значэння, галоўнае, што звонку ўсё нібыта прыстойна. Ну, вось. Але Степан затронуў гэтую тэму, і ну, тут можа больш эксперты эканамічныя якісь могуць патлумачыць усе гэтыя пераходы, калі ёсць бізнесы ў краіне з выключнымі для сябе неадмінізаванымі магчымасцямі. То гэта наводзіць на думку, што прыбытак гэтых кампаній ён можа потым за межамі Беларусі размяркоўвацца так, як патрэбна. Тым больш, што шмат з гэтых кампаній яны не беларускія.
Анатоль, а вот ваш народнае антыкрызіснае кіраванне, вы неяк не цікавіліся ўвогуле, а як казаў Казулін, дзе деньги, Саша? Вот дзе ён можа іх трымаць? Наколькі я разумею, што на Захадзе, відаць, вельмі складана, таму што весь час сёння ёсць санкцыі, заўтра няма, і все эти санкцыі, в тым ліку і фінансавыя, это што? Расія, Сербія, Арабскія Эміраты, дзе яны могуць быць, эти грошы?
Ну, ведаеце, я б не хацеў тут разважаць і гадаць просто, дзе гэтыя грошы шукаць. Адзінае, што магу сказаць, што вось нават сам Сцяпан Куціла, ён сказаў, што гэта толькі пачатак працы, і будуць наступныя фільмы таксама пра грошы. І дакладна ведаю, што даследаваннямі займаюцца розныя, так бы мовіць, ўжо групы у Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Літве, якія вось заняліся гэтым самым цікавым пытаннем, дзе трымае грошы ось та ўлада, якая ёсць у Беларусі. Таму што насамрэч, ну, мы бачым, што нават па гэтых інтэр'ерах, якія паказваліся, хаця, ну, дзякую Сцяпану Куцілу, што ён зрабіў такі адзіны фільм, такую добрую кампіляцыю з тлумачэннямі і новымі там награннямі, размовамі з былымі супрацоўнікамі, якія мали дачыненне да будовы ўсіх гэтых інтэр'ераў. Бачым, што грошы, канешне, павінны быць, таму што чалавек, які любіць жыць вось у такіх дзіўных інтэр'ерах у стылі, там, не ведаю, агратрэш з золатам. Ну, павінна ён павінен проста недзе мець, таму што, ну, гэта ўжо, ну, выдае проста з галавой, што калі ты любіш, не ведаю, сядзець на залатым унітазе, то значыцца, недзе там трымаеш добры залаты запас, не толькі каб на ім пасядзець і, ну, зрабіць свае фізіялагічныя патрэбы.
Наступнае пытанне, это якое зараз, магчыма, всіх больш цікавіць. Это як бы рэха гэтай стужкі, як яго спрыме грамадства. Але ў мяне да вас больш, можа, вузкае пытанне, як успрымуць чыноўнікі. Вот беларускі, як бы, кантэкст, ён такі, што ўвесь час з высокіх трыбун гучыць: у нас самы чесны прэзідэнт, чыноўнікі не павінны нічога браць, нічога красці. В этом, дарэчы, кантраст нас, скажем, с той же Россией, из Украины, где чиновники спокойно ездят в Куршавель, так сказать, откуда у них гроши? Ну, откуда, оттуда, как сказал Кадыров, Аллах дает, знаешь. Вот. И там это как бы ну, нормально. Ну, не то, что нормально воспринимается, ну, как бы такое житё. Не мы такие житё такое, как ты сказал. Вот. А у Беларуси, не-не-не, никто никуда там построил будиночек в Дроздах. Вот. И тут вот им показывают вот такое все. Это вот как бы людей можно уразить, каких-то чиновников? Те они и так все ведают, так сказать, ну вот как вы ободва рассказываете, что это не тема для меркования. А может, вот зараз стане темой, вот, может быть, стане в парадку дня. Особливо, ведаете, ну вот, скажем, по аналогии с Россией. У нас часто люди глядят, а что в России? Вот там, как бы, скандал заявился за этого фильма «Вокол палаца в Еленджику». Ну и у нас чиновники так само могут. Вот оно як на самореч. Все так не будет, Анатоль.
Ну, щиро кажучи, могу прогнозувати, що фільм Навального, стужка Навального, викликала більш розмов у коридорах білоруської влади, ніж їх викликає стужка Степана Путіли, тому що просто фільм Навального трошки у двукосі так легчей обмярковувати у голос. То, что будут шептаться на коридорах, это сапраўды так, и хотя худшей за все будет обмежевываться одним питанием. А ты бачил учора у Ютубе? Ну, бачил, ну, добро. Пойдем, нечто, поразмовляем об надворье. Ось, може, будуть розмови каля будинку, така є практика, коли всі трохи пужаються розмовляти в нечим таким відчувальним у межах будинку, де працюєш, можна пойти на такий спацерок, погуляти вокруг будинку, але з вельми довірними сябрами. Ну, будзе цікава. Будзе цікава, хаця вось нейкага такога калектыўнага голосу, хутчэй за ўсё, мы не пачуем. Але тое, што вось гэтая стужка падштурхне да таго, каб задумацца, дзеля чаго мы сядзім і паміраем пад стосамі папер у малых кабінетах і увесь час баімся таго, што нас там пасудзяць, схопяць за руку, абвінавацяць у чым-небудзь, пацягнуць да адказнасці за тое, што самі даручалі рабіць. Яна, вось гэтая думка, яна будзе свярбіць усё цяжэй і цяжэй, таму што вось на самрэч стэрэатып, не гледзячы ні на што, аб тым, што ось там усе бессярэбранікі і нічога няма, ён, канешне, усё ж такі існуе не таму, што людзі не бачаць таго, што наўкола адбываецца, а з прычыны таго, што так больш камфортова. Гэта тая самая зона камфорту, якую вельмі, ну, психіка для цябе стварае. Вось, я не бачу, не чуў, значыць, гэтага няма. Лукашенко кажа, што ў яго нічого няма, акрамя краіны. Ну, значыць, так ёсць і насамрэч. Кажа, што калі сыдзе, гэта ўсё застанецца, вось, ну, абстрактнаму народу Беларусі ці новому нейкому прэзідэнту. Значыцца, так і будзе. І застанецца там насамрэч няшмат, ну, што ось ведаюць амаль усе ось, пра рэзідэнцыю адміністрацыі і палац незалежнасці. Усё астатняе яно ось ніколі не было ось так ось сабранае у одной стужцы і канцэнтравана паказаныя вось гэтых 17 рэзідэнцый, якія ну, на працягу года так сапраўды цяжка наведаць. Напрыклад, там у маскоўскай у рэзідэнцыі, якая ёсць у Расіі, там у Салтыкоўцы, то ён, здаецца, увогуле ніколі не бываў, яна проста ёсць, і яе спрабавалі прадаць ўжо колькі год, і гэта ўсё не атрымліваецца. Это все просто показывает ну, некую запомежную роскошу, якая так на самом деле не потребна. Некие такие, видите, египетские, те фараоновские замашки.
Артем, мне калісьці нябожчык Павел Шарамет распавядаў, ну ён калі жыў у Москве, часта ездзіў у Беларусь, калі мог. Вот, і часта ездзіў з беларускімі чыноўнікамі, ну, паказваўся ў цягніку. І вот кажа забавна, кажа, еду з Менску ў Москву з чыноўнікам, і ў яго вот мы словам там такім пакеце вельмі дарагі строй, костюм, баксов за 500 там или за штуку. Он его везе в адмысловым пакетику и перед Москвой, перед, значит, апранается. Бо с москвичами треба апранаться вот так. И он так не ходит, и он в таким строе не ходит по Менску. Але для Москвы надо так, потому что Москва – это узровень. Вот, это такая довольно забавная ситуация. Так вот, белорусские чиновники, яны хотели б жить, як московские, украинские коллеги, те, як умовно кажучи, там, я не ведаю, польские, немецкие, які вот так, вот там няма такой, так сказать, Vanity Fair, так сказать, кермаша словолюбства, так сказать. Вот они б хотели жить так, як в Европе чиновники, ці так, як ну, вот тыя людзі, якія там в Москве, в Киеве?
Мне складана адказваць за ўсіх чыноўнікаў. Па сабе я магу сказаць, што адзінае, чаго хацелі б чыноўнікі, гэта каб да іх ставіліся з павагай і праца была аплачана у настолькі, наколькі яна налагае на іх адказнасць. Тыя звышпатрабаванні насамрэч штодзённыя, і акрамя тваіх непасрэдных нейкіх яшчэ абавязкаў, ты павінен месці фарбаваць, выказваць пазіцыю, адстойваць яе і гэтак далей, і гэтак далей. Нібыта ўсё гэта на цябе налагае твая пасада. Хаця насамрэч гэта зусім не так, гэта не вынікае ні з заканадаўства, ні са здравого смысла. Ніколі я не чуў такого, што а вось там у Расіі ці там у Німеччині. Мне падаецца, што тыя беларускія чыноўнікі, якія маюць магчымасць параўноўваць, яны параўноўваюць не свой, ну і тыя, якія сапраўдныя чыноўнікі, якія думаюць аб дабрабыце краіны, аб дабрабыце людзей, яны хацелі б жыць так, як чыноўнікі там ці там, але з пункту гледжання таго, як жыве і ўсё астатняе грамадства. Мець нейкія свабоды, мець нейкі гонар чыноўніцкі, ганарыцца сваёй пасадай і разам з тым атрымліваць той заробак, які адпавядае тваёй кваліфікацыі і той працы, якую ты кожны дзень выконваеш. Мне здаецца, што сістэма проста-напроста яна, ну, зноў жа такі, яна неяк так пабудавана, што ў цябе проста не ўзнікае такіх пытанняў, што а вось як жыве нехта, а вось той жыве лепш, а той жыве горш. Можа, ў кагосьці гэтыя думкі ёсць. Але яны ўсе абмежаваны, напэўна, нашай знакамітай планкай па 500. Ось, і табе яе так укладаюць, што калі ты жывеш трошкі лепш, чым па 500, ты, ну, то ўжо і дастаткова.
Будь шчаслівы. Ну, вот Анатоль уже сказаў, што яго прагноз, рэакцыя чыноўніцтва, у тым ліку і ў адміністрацыі прэзідэнта, не кажучы ўже там пра советы ці там выканкамы нейкія пошушукаюцца. Вот а да, глядзеў. Вот. І это ўсё, ну вот у нас працягваюцца размовы, а вот калі раскол, калі вот на ваш погляд, гэтая стужка можа как-то падштурхнуць людзей, да, вот я кажу менавіта пра чыноўнікаў, што вот это ўсё так несправядліва, ці всё-таки, як сказав Анатоль, ну, пошукаюцца, ну, это вот тема. Вчора там абмяркоўвалі, скажем, палацы Путіна, сёння вот это, і это, і всё, не?
Я скажу так, что чиновник – это просто человек, и у кого-то это вызовет зайздрость, у кого-то это вызовет думки об неким ориентиру для своей карьеры и развития, и будут думки об том, что мне треба оказаться нейце там, как хоть трошки гэтага атрымать. А хтось, у когось вызове злость, а у когось открыются в очи на правду, потому что знову-таки, вертаючыся до своего тезису, за того, что никто это не обмерковывает, за того, что это нібыта натурально, нібыта проведено про законодавство, нібыта все открыто и належит Беларуси. Тут каштовность фильма у тым, что она выкрывает менавіта тая подача, что так, яно-то записано на Республику Беларусь, але карыстается усім гэтым один человек, ці человек и его семья, ці невялікая кола тых, хто мае до гэтага дачынення. И во всего чиновенства это вызове те реакции, якія можна вызвать у любого простого человека. Тут каких-то нечаканості не може бути, мені здається. Аб гэтым треба казати, добре, що, як знову ж таки Анатоль зазначив, що для когось гэта буде новинка, але чиновенство, напевно, мало для кого. А для кого-то просто гэта така добра компіляція, каб ще раз подумати, а що ж ми тут усе робимо і для кого і для чого? Для белорусского народа чи для добробиту нескольких особ?
Ясно, добре. Дякую великі, Артём, дякую великі, Анатоль. А за далейшим развіццём, в тим ліку і гэтай теми, наші глядачі можуть сачыць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свободи». Всього найлепшого.
Всього найлепшого.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свобода Прэміум», тут Ганна Соус і моя суразмоўца, знаная беларуская баскетбалістка Алена Леўчынка, падпісантка ліста вольных спартоўцаў, была зняволеная турмы на Акрэсціна. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко старшинем Национального олимпийского комитета Беларуси, а так само не признал обрання у его Дмитрия Баскова, якого подозрають у дотычности до забойства Романа Бондаренки. Ну и Басков, и Виктор Лукашенко будут выключены из мероприемства Международного олимпийского комитета, уключно с олимпийскими гульнями.
Ну, вы знаете, как бы мы, я считаю, что мы люди такие... не говорить, что вот ага, там так вам и надо, или мы там смеемся. Мы просто нужно относиться ко всему очень ответственно. И я считаю, что когда были выборы в Национальном олимпийском комитете, все было настолько примитивно и предсказуемо. Ну, я не знаю, такое ощущение, что мы переживали опять какое-то августовские события, да, выборов. То есть, когда там озвучили два кандидата, мы видели все это видео. Вообще, как все было, когда мы послали, когда Казека представил двух наших представителей с СОСБАЯ, то есть это вообще как бы полностью проигнорилось. То есть там, ну, о каких-то честных выборах или еще о чем-то. Говорить это просто примитивно и смешно. Ну и о кандидатах. Такое ощущение, что просто люди поменялись местами. То есть я думаю, что они не ответственно не отнеслись к тому, как Международный олимпийский комитет говорил о санкциях, да, о репрессированных спортсменах, о том, что они наблюдают за Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Я думаю, они просто не восприняли это всерьез. И, как мы видим, сегодня Международный олимпийский комитет это просто так не оставил.
А як вы мяркуеце, калі б Кацярына Сныціна, якую дэлегавалі, дарэчы, Нацыянальны алімпійскі камітэт туды трапіла, якія рэформы яму былі б найперш патрэбныя? Што там трэба было б змяніць?
Вы знаете, это такой отдельный, наверное, глубокий вопрос, в который нужно, например, очень детально углубиться, да, и об этом говорить. То есть, мне кажется, ну, проблем много на сегодня. На сегодняшний день вообще перестать репрессировать спортсменов и не нарушать хартию олимпийскую, это, наверное, самое первое. Дать людям заниматься тем, чем занимаются они своим видом спорта, готовиться к Олимпиаде, независимо от их взглядов, религиозных, политических. Все то, что говорится в харте. То есть никто ничего не придумает. Мы идем вот как все написано. Вот. Поэтому конкретно по деталям, что нужно, с чего начинать, такой глубокий вопрос, который, ну, как бы...
Это будущее. Это наше будущее, не так.
Но вот именно перестать репрессировать спортсменов за их взгляды, заставлять подписывать какие-то контракты, да, вот бумаги, ну, которые, вот, например, то, что Катя связалась сейчас, да, с национальной сборной, то есть как бы готова играть, хочет выступать в национальную сборную. А нет, подпиши бумагу, где якобы ты не имеешь право разговаривать там с СМИ, чуть ли не выставлять какие-то свои мнения там или говорить о чем-то в своих социальных сетях. То есть это уже твои права как бы пригибают. Но это неправильно.
Сёння 8 сакавіка вечар, і калі паглядзець на сацыяльныя сеткі, на СМІ, то вельмі мала такіх традыцыйных савецкіх віншаванняў. Кветачка, весна, там наша прыгажосць, а жанчына на кані, вершніца, напрыклад, так, Ніна Багінская. От я бачу у вас такая прыгожая вельмі.
Да, я хочу сказаць, что мне падарілі новай баравой, когда я была, мне падарілі дзеўшкі такой флаг, і они сказалі, што да, как бы, ну, вот пагоня вот такая. Ну, мы вот видим девушек, потому что, ну, революция, как бы, скажем, сделали женщины, вот, поэтому у меня есть такой собственный флаг красивый, вот, а я вот привезла с собой, а он со мной здесь в Греции.
Вельми прихожий, а что вы говорите, звичайно, 8 соковика? Вы же так само веншуете когось, и отказ на веншуванне?
Вы знаете, что в этом году, и я разговаривала со своими коллегами-спортсменами, и там вот даже с Катей Сметиной мы общались. Вы знаете, настолько в этом году я смотрю на этот праздник совершенно по-другому. Когда раньше это было конфеты, цветы, да, ну вот женщины должны быть такие классные, мы такие красивые, мы такие вот женственные и так далее. А в этом году я смотрю на этот праздник вообще как-то, ну, начал больше углубилась в него, вообще о чем он, и он настолько символизирует белорусских женщин, борьбу за равенство, борьбу за свободу, быть услышанными, то есть он прям сегодня столько пожеланий, сегодня столько, как бы, такое чувство, как день рождения, знаете, ну, вот очень много-много пожеланий от болельщиков, от людей, и по-другому как-то он переживается, вот прям чувствуется даже по-другому, и вы знаете, сегодня разговаривала там с Катериной и еще с коллегами. И я говорила, что насколько сейчас я, ну, я говорю за себя, я переживаю такой момент в своей жизни, что я начинаю, я проживаю то, что я горжусь тем, что я белорусская. А сегодня такой праздник, и у нас такие замечательные женщины. У меня была возможность увидеть их. То есть я была на женских маршах. Сколько наших сильных женщин сидит сейчас в тюрьмах. То есть...
Да, речи, я хотела вас попросить, не могли бы вы звернуться, я несколько лишь бы просто назову, что 141 политично мотивованная криминальная справа от початку выборчей кампании заведена супрать женщин. Как минимум 49 женщин теперь в местах зняволения типа хатни марыш. Там 10 из них уже осуджены на реальные термины. 38 женщин признаны политичными изневоленными. Что бы вы сказали тем, кто теперь за кратами, кто могут трапить туда ближайшим часом?
Вы знаете, это... Я не могу представить вообще, что переживают эти женщины. Но, конечно же, как и все говорят...
Вы можете представить? Я думаю, вы сами были за кратами.
Да, ну, понимаете, когда там это какой-то, ну, там, я была, например, 2 недели, да, а здесь, например, даже Наталья Хёрши, да, моя сокамерница, которой предстоит 2,5 года. И буквально недавно вот ее брат поделился письмом. Насколько я читаю и слышу позитива в ее словах, насколько я чувствую ее силу, да, то есть человек настолько, ну, вот, не опускает руки, да, то есть настолько позитивно во всем смотрит. Конечно же, хочется пожелать этим женщинам силу, но она у них уже есть, она такая невероятная, она такая мощная. И я думаю, что просто мы настолько хотим быть солидарны со всеми этими женщинами. И главное, мне кажется, для них сейчас дать понять, что они не одни, что у них есть огромная поддержка. Я думаю, сейчас это самое важное. И это начинается с... Вот сейчас пытаюсь более глубже как бы начать... процесс писем, да, хотя бы даже здесь, в Греции, я думаю, что я считаю, что их им нужно писать. Я думаю, что обмен вот именно не информацией, а именно общение вот это через письма, это самое сейчас главное, потому что это единственная возможность у нас есть, как бы, ну, хотя бы какую-то связь вести и дать им понять, что они не одни. И я думаю, что это на сегодняшний день самое главное. Конечно же, огромное им спасибо за ихнюю за мужество, за то, что я вообще восхищаюсь людьми, которые жертвуют своей свободой за правду. Ну, за правду жертвуют своей свободой. Для меня вообще я просто восхищаюсь этим. Конечно же, сил, терпения, здоровья, улыбок по возможности, каких-то хороших, радостных новостей. И чтобы им давали возможность получать все-все письма, которые пишут люди. Наверное, вот это. Ну, очень тяжело, как бы, понимаете, в таких ситуациях желать. Я только могу представить, что они переживают. Но самое главное на сегодня — дать им понять, что они не одни, у них есть огромная поддержка.
Вы один з твараў, адзін з сімвалаў беларускага супраціву і адна з ахвяраў гвалту ўладаў. Як вы змяніліся за гэтыя 7 месяцаў? Кажаце, год таму, 8 сакавіка, іншае зусім напаўненне было. А як вот вы ўжо самі бачыце, што ў вас змянілася, у які момант гэта адбылося?
Все поменялось этим летом, когда ты действительно увидел, как часть какой нации ты. Ты начал гордиться тем, что ты белорус. Ты увидел замечательных людей. Я посидела с замечательными женщинами, талантливыми, образованными. И уже там начался процесс изменения. То есть на то, как я смотрела на свою страну, как и на нее я сегодня смотрю, как я смотрю на людей, какая солидарность у нас происходит. Такого не было никогда. Нами восхищаются во всем мире. Поэтому ты меняешься и просто смотришь на другие, на вещи, которые раньше не придавал никакого, ну, как бы внимания, да, то есть, ну, ты занимаешься спортом, да, выступаешь за страну, а здесь ты проживаешь, именно прожить это. И я не знаю, для меня сейчас нет ничего важнее, чем борьба за нашу свободу, за возможность быть свободным, счастливым, иметь возможность выражать свое мнение и не бояться, что к тебе постучатся двери, за тобой придут. Вот. Поэтому на сегодняшний день для меня это главное. И это меняет меня просто не останавливаться, потому что я действительно горжусь нашим народом, я горжусь нашими людьми. У меня постоянно была огромная поддержка. Даже когда я в тюрьме была, приходили новые девушки, они все мне говорили: «Мам, там ваши спортсмены, а люди как? И там марш был, и там с твоими фотографиями ходили». То есть я даже вообще не могла это представить. Поэтому, а даже уехав сюда, приехав в Грецию, я стараюсь по возможности давать как можно больше интервью международным СМИ и говорить, потому что придавать огласку ситуации, которая у нас происходит. Потому что вы видите, с каждым днем репрессии растут, а людей просто забирают, когда люди едут на шашлыки, да, или ты там просто раздаешь цветы. Вот я слышала историю, мужчина просто раздавал женщине цветы, его просто забрали.
Поэтому мы продолжаем... Вы говорите, как все изменились, и вы изменились за этот час. Ці магчыма, как вы думаете, вернуться в той стан, який был до жнівня, який был весной минулого года? Ці магчыма этими репрессиями белорусов вернуть у початок 2020-го?
Мы никогда не будем прежними, мы никогда не будем другими. И чем больше будут репрессии, тем больше народ будет сопротивляться. Да, это может быть не тот протест, который был летом. Да, это не та мощь в плане выхода людей. Но я, знаете, что говорю? Дайте нам один день, где вы не будете вообще репрессии, вот просто. Давайте посмотрим, сколько нас. И я уверена, это будет не 100, не 200, не 300, не 400, не полмиллиона. Только в них.
Поверьте. Дайте нам один день. А можете сгадать за последние 7 месяцев самый счастливый ваш день?
Наверное, ту силу, ту энергетику, которую я испытала 16 августа на первом марше, ту солидарность, глаза людей, когда люди друг на друга, белорус на белоруса, смотрят с восхищением и с уважением, и с гордостью. Этого не было никогда, я никогда этого не видела. И я увидела это в тот день. И все, после этого этот день я не забуду никогда. Вот, наверное, тогда.
А самый дрянный день, самый гадкий?
Самый гадкий день — это когда я была в тюрьме и пропустила марши. Самый, конечно, когда Роман Бедаренко был убит, это очень тяжело. Я очень сильно переживала за это все. Конечно, в последнее время тяжело, когда людей сажают в тюрьмы на долгие сроки. Я тоже очень болезненно это все переживаю, потому что об этом стараюсь и писать в социальных сетях, и новости постоянно смотришь, поэтому. Но я стараюсь не зацикливаться и на плохом, а смотреть, сколько позитива, сколько хорошего. А ведь поймите, я давно говорила, у нас такая сильная солидарность, мы настолько сильны, когда мы вместе, и этот режим хочет, чтобы мы были по отдельности, чтобы нам запугать нас. Это единственное, чем нас могут контролировать. Поэтому самое главное нам, когда даже тяжело при ситуациях и при репрессиях, которые происходят сейчас, держаться вместе и поддерживать друг друга, потому что в этом наша сила.
Тыдзень таму ў эфіры «Свабода прэміум» была Кацярына Сныціна, і мы з ёй гаварылі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваючы гэта са спортам. І яна сказала, што беларуская мірная рэвалюцыя – гэта такі не спрынт, а маратон, і ў ім ужо пройдзена большая палова дыстанцыі. Ці вы згодны з гэтай метафарай, і якой можа стаць беларуская вясна, як вам падаецца?
Вы знаете, что я тогда знала, что это будет марафон. И, кстати, очень хорошо, что это марафон, потому что мы бы не были, кто мы есть сейчас, и не были настолько сплощены, потому что если произошло все очень быстро, я считаю, что любую ситуацию нужно прожить, ее нужно прочувствовать, и именно она тебя делает именно вот этим стержнем и каким-то корнем, который в будущем сможет устоять. Потому что, когда что-то происходит очень быстро, на эмоциях, на каких-то радостях, потом каких-то огорчениях, то есть я считаю, чтобы то, чтобы удержать, оно должно происходить немедленно, но изменения, как бы, послушайте, мы жили 26 лет, как бы, да, то есть не может все быть быстро. Я согласна с Катей, что да, это марафон, я тогда об этом знала. Наверное, для нас, спортсменов, немножко как-то не то, что легче это переживать, то есть мы знаем, у нас были травмы, мы знаем, что такое восстановление, на которое нужен срок, чтобы вернуться в форму, что такое набрать форму. То есть это тоже марафон, который у нас часто в карьере присутствует. Поэтому я тоже считаю, что больше половины пути пройдено. Вот. И, конечно же, все ждут весны, все ждут изменений, все ждут, что люди выйдут. И если вдруг даже люди и не выйдут, исходя из того, что очень сильные репрессии происходят, мы каждый можем делать... не зря у нас деды были партизанами классными, да, как бы, и белорусы знают, что мы сильные партизаны, поэтому революция может обрести другой характер, да, то есть это, я не знаю, наклеить наклейки где-то, какие-то, мы же видим, какие-то флешмобы постоянно происходят, то есть постоянно говорить этому режиму, что мы не хотим, и мы не вернемся в то состояние, в которое было, и говорить о своем несогласии.
Вы цяпер граеце за грэцкую каманду. Якая частка вашага жыцця прысвечаная беларускай справе? І якая ваша беларуская мара?
Я постоянно, как я встаю утром, то есть у нас до сих пор мы не начали чемпионат, к сожалению, но нам сказали, что вот-вот-вот-вот, исходя, потому что коронавирус. Я встаю, сразу же читаю новости, то есть у меня новостной поток. Вчера буквально ночью был финал, матч «Звёзд НБА». И сегодня меня спрашивают: «Лен, ну что там, Елена, смотрела?» Нет. Я не смотрела. Меня спрашивают иногда в последних новостях там, того же НБА и какой-то там уже мужской, женской Евролиги. Мое все внимание сконцентрировано на мою страну, на людей, на поддержку. Все, что я могу делать, находясь здесь. Поэтому это моя, ну, как бы жизнь. То есть я тренируюсь. Конечно, мы ждем, когда мы заиграем, и концентрируюсь на том, что происходит в стране. Вот. А что касается, какая моя мечта? Моя мечта, чтобы мы пришли к свободной стране, к переменам. Я не знаю, почему-то я знаю, что иногда даже мне бывает тяжело, но я не знаю, я почему-то так верю, что у нас все получится. Моя мечта — быть свободной. Моя мечта, когда я была в тюрьме, и с женщинами, с которыми я была в тюрьме, ты там не потому, что ты что-то сделала, а у тебя вот, ну, у меня была гордость, потому что я там за свободу, я борюсь за свободу своей страны, чтобы мы были свободны, чтобы мои дети были, мои внуки, правнуки были свободными, жили в другой стране и начинали возрождать эту Беларусь другую, не та, которая была, как говорится, в советское время. Не хотим мы жить в этом больше. И те молодые люди, которые на сегодняшний день знают у нас единственного президента 26 лет, они не хотят больше так жить. Поэтому я, моя мечта вернуться в свободную Беларусь. Вот, как можно быстрее.
Дякую великі. Я думаю, що аудиторія каналу «Свобода преміум» чекає вас у Білорусі і має ті ж самі жадання, ті ж самі мари. Це була білоруська баскетболістка Олена Левченко, яка ганориться тим, що вона білоруська, яка лічить, що білорусам треба дати тільки один день, коли не буде силовиків, і тоді білоруси покажуть, скільки їх людей, які хочуть переменів. Дякую вам великі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное господарство. Словами с категории семейной лексики, здавалося б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словом «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька наш нёман, як сонца, як дзень.
украінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-га стагоддзя.
А наш бацько Калнышэвскі таго не гадае, а вже ж москаль, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне бацько, дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-карэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадкі. В рускам панімані іерархія начальнікі падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пиша Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Будённого Александр Шчолаков пиша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.